Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Ну а мы начинаем наше винное ток-шоу, и сегодняшняя наша гостья Анастасия Наумецкая. Здравствуйте, друзья! Я Алексей Капуста, и это наше новое винное ток-шоу. Сегодня мы поговорим с вами, с шеф-сомелье винотеки «Мега», которая находится в городе Алматы, Анастасией Наумецкой. Анастасия пришла в вино из гастрономической журналистики, успела поработать в сети ресторанов, в винодельне, в виноторговой компании, а значит, ее винный опыт богат и разнообразен. Почему в одних ресторанах есть сомелье, а в других за вино отвечает официант? Как официанту построить карьеру, в том числе и винную карьеру? Почему Анастасия считает Казахстан не винной страной? И почему ее клиенты любят 15? Ну и чем отличаются с винной точки зрения две столицы Казахстана – Астана и Алматы? Наш традиционный вопрос, как вы пришли в вино? Мне в данном случае вам особо интересно задать этот вопрос, потому что я немножко знаю, что у вас нетрадиционная карьера сомелье, что вы пришли в вино из журналистики, из гастрожурналистики, из винной журналистики. Расскажите немножко про это.
Нетрадиционная карьера, значит, это нетрадиционная ориентация.
Ну, будем считать, что не совсем это я имел в виду. Но знаете, как сомелье говорят, я пошел работать в ресторан, чтобы заработать немножко денег, меня там поставили официантом, потом меня поставили за барную стойку, а потом к нам приехал дистрибьютор и решил нас обучать, и я решил стать сомелье. Вот это самая такая традиционная карьера сомелье. Но у вас-то было все по-другому?
Да, у меня было по-другому, и соглашусь, что у большинства ребят чаще случается так, как вы сказали, либо из официантов выше в администраторы, бармена, либо из бара в вино, такие переходы тоже случаются. А у меня было иначе. Я была главным редактором гастрономического журнала. Журнал назывался «Гурман Алматы Астана». Мы были на тот момент единственным винным, можно сказать, изданием в Казахстане. Но винным мы стали не сразу, мы начинали с гастрономии, с всей индустрии хорики. Писали, рекламировали, проводили интервью в том числе, очень интересное, и с поварами со многими. И вот последние, наверное, 3 года из почти 8 лет журнала я начала писать о вине. Да, первое у нас на нашем казахстанском пишущем пространстве, да, и на тот момент, наверное, еще только начинающим винопьющим. Вот. И из этой сферы, посещая различные винные туры, дегустации, обучающие курсы, в том числе в Австрии, в Москве, ну, как-то вот так сформировался мой багаж винных знаний, благодаря которому меня пригласили как тренера в ресторанную сеть Эби Ресторан. Есть у нас такая в Казахстане большая ресторанная сеть. На тот момент, когда работала я в ней, было 17 заведений. Сейчас, я думаю, что уже больше. Но 17 заведений – это были рестораны, кафетерии. Это были в том числе пивные заведения, да. Как вы понимаете, где вино очень мало люди пьют, и практически ничего о нем в команде никто не знал. Вот 2 года я работала шеф-сомелье этой сети и обучала персонал во всех 15 заведениях. То есть мы начали там, с месяца или 2 работы в 2 заведениях, потом всем все понравилось, и работодателю, и мне в том числе. И оттуда сформировался мой опыт работы как тренера сомелье, в первую очередь, для официантов.
Какие особенности вот в преподавании официантов? То есть я так понимаю, что вы писали про вино, вы как бы его изучили, я так понимаю, самостоятельно, а потом вам говорят, обучи официантов. Какие, что вообще официантам нужно, как его нужно обучать, как вы это делали, были ли у вас какие-то вот неожиданности в этом процессе?
Да, много чего было в том периоде работы, и смешного, и не очень. Самостоятельно изучила вино, так, наверное, неправильно сказать все-таки. Я ездила на протяжении 6 лет в Австрию, каждый год. Я ее объездила всю винную Австрию, была во всех регионах. Это были программы от австрийского винного маркетинга. На английском это компания называется Austrian Wine Marketing Board, да? И это один из лучших винных маркетингов в мире. Я уверена, что вы знакомы с этой организацией, да, где есть государственная часть капитала, а часть капитала – это взносы виноделин, которые продвигают свое вино благодаря этой компании. Наверное, мое понимание, как надо, как должно быть, как красиво и как хотелось бы, чтобы люди пили вино и говорили о нем, вот, наверное, все-таки из Австрии. Потому что первое мое знакомство с профессиональными бокалами состоялось там. И, кстати, я официальный амбассадор бренда Riedel. Но это уже случилось позже, после длинных поездок. И уже когда я работала как сомелье, меня пригласили на эту обучающую программу. Так что вот еще, официальный курс обучения, диплом. И также у меня вообще третий уровень, естественно, там тоже имеется. Вот я его прошла в Москве у Дмитрия Мережко в школе Эноте. Поэтому сказать, что вино я изучила только самостоятельно, было бы не совсем так, да. То есть, конечно, есть некоторые адепты винных знаний, которые влияют на наше общее образование. Так вот, как правильно учить официантов? Наверное, у каждого тренера есть свое понимание. Я учу правильной речи, правильной дикции, манере поведения с гостем, различные сложные ситуации, конфликтные ситуации, да, то есть у меня есть психология пройдена. Вот, взаимодействие в команде, не только, естественно, знание вина, старый новый свет, страны, этикетки и просто знание винной карты. Это само собой, то, что мы разбираем с любой командой, если я провожу там тренинг. Обычно после моих тренингов официанты знают винную карту.
Я сейчас, может, наивный вопрос задам, но все равно задам. В чем разница между официантом, который продает вино, и сомелье?
Хороший вопрос. Даже среди сомелье есть эта шутка, что грамотный сомелье – это просто высокообразованный официант, да, если сомелье работает в зале. Но не все так просто, на самом деле, потому что действительно высокий профессионализм в этой работе – это постоянное обучение, да, это постоянное проникновение в тему, глубина знаний. Поэтому, наверное, некоторая разница все-таки есть. Что касается сервисной подготовки, то сомелье обладает ею априори, так же, как и официант, что касается сервиса вина. А хорошему официанту это знать желательно. Сомелье, в отличие от официанта, обязан, сейчас уже, я думаю, это не обсуждается даже, ориентироваться в гастрономии и уметь подобрать правильно вино к определенному блюду и наоборот. Да? Опять же, навыки психологического общения с гостями. Наверное, презентативная какая-то система общения у каждого сомелье тоже есть. Однако, вот эти вот грани, они могут быть очень прозрачными, и хороший официант скорее может стать сомелье все-таки, чем то, как мы говорили с вами, нетрадиционная карьера моя или ваша. Все-таки опыт работы в ресторанной сфере, он как бы подразумевает дальнейшее развитие. А развиваться можно либо по иерархической лестнице в управлении ресторана, да, либо уходить в какую-то узкую специальность. Также можно из официанта и прийти к карьере шеф-повара, почему нет? И такие случаи тоже бывают.
Вот вы в этом смысле немножко предвосхитили мой вопрос, следующий, который я хотел задать, что мне казалось всегда, что часть официантов, опять же, вдруг я ошибаюсь, или вдруг это просто нерелевантно к вашему рынку, то вы расскажете, но мне всегда казалось, что часть официантов, они все-таки смотрят на работу официантов как на какую-то такую очень-очень временную ступеньку, чтобы потом куда-то совсем-совсем далеко уйти. И далеко в том числе и от ресторанного бизнеса. Тогда как сомелье, мне кажется, что в большинстве случаев это какой-то такой очень осознанный выбор. Вот ты влюбился в вино, и все, оно тебя уже всю жизнь не отпускает. насколько я в этом смысле далек от истины?
Недалеки, ну, каждый случай, наверное, бывает все-таки чем-то обоснован. Выбор с профессии сомелье как основной специальности требует, наверное, понимания специфики этой работы, да, и, ну, наверное, может быть, есть смысл поработать с ковистом, помощником сомелье, чтобы прийти к такому осознанному выбору. А что касается временной работы официантом, да, и это вообще, наверное, система такой работы бывшего постсоветского пространства, когда надо чуть-чуть поработать, подзаработать. А бывают высокие сезоны, да, ну, то есть, выражаясь профессиональным языком, когда тебя куда-то позвали, будучи молодым человеком, да, и ты заработал каких-то быстрых достаточно денег, работая без выходных, зачастую с утра до вечера на ногах. Ну, это все, опять же, коммуникативные навыки, опыт работы в команде и так далее, что дальше с этим делать, решает каждый сам. Но многие студенты подрабатывают летом, и до сих пор это так. И вот таких ребят учить... Секунду, ребят, да, не надо уходить из рынка, пожалуйста. Сори. У нас гости, и зал работает.
Мы это понимаем. Ничего страшного, наоборот, интересно. Угу. Да.
Так вот, а если сравнивать наш так называемый бывший постсоветский рынок с европейским рынком хорики, то там профессия официанта зачастую это такая же серьезная профессия, как и любая другая, достаточно высокооплачиваемая. И вы часто можете увидеть на позиции официанта людей старше себя в возрасте, да, и ведут они себя соответствующим образом очень уверенно и очень респектабельно.
Однозначно. Это меня поначалу, вот после того, как я переехал в Испанию, очень удивляло, что я видел официантов в возрасте старше меня, условно говоря, там 60-60 плюс, ну, с виду. И они как бы пользуются уважением, они активно, интенсивно работают. Иногда они там просто чудеса показывают, сколько столиков и как они качественно обслуживают. Да, это вот одно из таких первых необычностей,
которые
я для себя встретил в Испании.
Да, это постоянная работа. Это отпуск, это выстроенные связи.
Да, да. Это очень важное замечание, но опять же, и отношение гостей другое, да, то есть это не то, что там мальчик принеси там мне чего-то, а все-таки, ну, отношение гостей к официанту как, ну, к себе равному, никак не меньше.
Да, но это зависит от того,
как скажите, пожалуйста, Анастасия, каковы мотивы или в чем разница, возможно, у управляющих и владельцев ресторанов, которые ограничиваются официантами и не приглашают себе в ресторан сомелье, и наоборот тех, которые приглашают. Потому что мне кажется, опять же, прокомментируйте, насколько это так или нет, что наличие сомелье в ресторане все-таки поднимает, ну, некий уровень обслуживания касательно вина. И если сомелье в ресторане нету, то как бы ты глубоко не работал с официантами, как бы ты их, условно говоря, не муштровал, все равно это что-то, ну, немножко не...
Поднимает не только общий уровень работы и сервиса с вином, наличие такого человека в команде, поднимает и общий эффект. Вино – это алкоголь, не будем забывать об этом. Умение его продавать и наличие грамотного специалиста в ресторане способствует этому. А от чего зависит выбор каждого директора, собственника или управляющего ресторана, ну, наверное, опять же, надо рассматривать в контексте определенной ситуации. Предположу, что личная любовь к вину и ориентация в винном мире управляющего и собственника, да, то есть, как бы, есть люди, которые просто много путешествуют, сами любят вино, и в Алмате есть такие управляющие, ну, как правило, такие собственники бизнеса, которые имеют дома уже винный бар, которые были сами на многих дегустациях, и они понимают, что наличие такого партнера, любой сотрудник – это партнер, если мы говорим, да, о командной работе, наличие такого партнера в команде – это гарантия того, что гости будут приходить, и им будет нравиться пить вино именно в этом заведении. Но это вот если человек любит сам вино. Потом грамотно выстроенный менеджмент. Опять же, заходят различные франшизы, где наличие сомелье – это обязательный элемент команды той же. Ну, то есть, как бы, наверное, все-таки наличие сомелье в ресторане – это определенный залог развития самого ресторана по, естественно, восходящей линии, по линии сервиса и по линии, ну, наверное, ориентации на гостя. Все путешествуют, это все временно, когда-то все эти границы откроются, когда-то все эти конфликтные ситуации, ну, мягко выражаясь, да, не хотелось бы там уходить, а сейчас другую терминологию, закончится. И надеюсь, что все восстановится. И мир, ну, если и не будет прежним, то он все равно будет
развиваться. Все равно будет пить вино.
А вино как элемент культуры, да, как элемент культуры, как спутник развития человечества, вино будет всегда. И вино – это спутник гастрономии. А в рестораны приходят зачем? Да? Поэтому я думаю, что это неизбежно.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Окей, ну, тема на самом деле вот сомелье, официант, менеджмент ресторана, она очень интересная, но время идет, и нам нужно идти дальше, несмотря на то, что я бы с удовольствием еще в нее нырнул бы и углубился. Вы пришли работать в эту сеть ресторанов, одной из ваших задач было обучение официантов. Что еще и как дальше двигалась ваша карьера?
Интересным образом она двигалась. На тот момент на рынок вышла наша национальная винная компания «Арбавайн». Мы познакомились на дегустации с собственником компании, и он мне сделал предложение, которое мне показалось очень интересным. Вот, я ушла в эту компанию на позицию также сомелье и менеджера по работе с клиентами, хотя моя должность, кстати, официально называлась замдиректора винотеки. Вот. Проводила дегустации, ездила также с этими винами в ресторанах, обучала персонал, проводила выездные экскурсии на виноградники, естественно, была не раз, много раз на самом винзаводе. Вот, поэтому полгода работы в этой компании, ну, дали мне понимание, наверное, нашего виноделия и наших каких-то перспектив на международном рынке. А затем у меня был опыт работы на фрилансе, который дал мне понимание, что я могу работать сама, как самостоятельная единица, как менеджер сама себе, вот, так и в команде. Затем, здесь сейчас уже последовательность, может быть, не восстановлена, это не так важно, да, то есть я проводила тренинги для одной виноторговой компании на винах из портфеля этой компании, и эта компания пригласила меня к себе на постоянное место работы с сомелье компании. Там я проработала практически 3 года, вот, в обычном штатном режиме, то есть с 9 утра и там, до 6, ну, как минимум, а то и позже, вот, с ненормированным графиком работы и с массой командировок по Казахстану, ну, в основном все-таки это была Астана, также с обучающими различными дегустациями, мастер-классами, презентациями продукта, с обучающими курсами для официантов теми же. А, ну, этого хватило. Ну, вот, в такой режим работы я, наверное, не захочу уже вернуться.
Понимаю. А, у вас интересная карьера с той точки зрения, что вы увидели, ну, за все вот время, когда вы работали во всех этих компаниях, про которые вы нам рассказали, вы, по сути дела, увидели рынок из всех возможных ракурсов. Вы были журналистом, который писал, вы смотрели на это с точки зрения ресторанного бизнеса, там, хорики, как говорят, вы смотрели с точки зрения производителя и с точки зрения дистрибуционной компании. В связи с этим у меня вопрос, немножко вот возвращаясь к вашей части работы в винодельне. Как жители Казахстана относятся к местному вину, к собственному?
Мы не винопьющая страна изначально, да, если так будем говорить, мы казахи, да, то есть просто казахстанцы, и это тоже еще определяет отношение, наверное, людей, кто родился здесь, у кого родители здесь родились, и понимание того, что происходит на просторах собственной страны. Я сейчас объясню чуть подробнее. Поэтому вот развитие всей инфраструктуры ресторанного сегмента и люди, которые посещают рестораны, которые много путешествуют, они неизбежно, еще раз скажу, приходят к пониманию, что вино – это хорошо, вино – это партнер и развитие, и поэтому они с удовольствием пьют и казахстанские вина. Для тех людей, которые не считают, что вино – это обязательный элемент того же развития, сервиса, удовольствия, настроения, да, партнера, атмосферы, но, наверное, не так интересно казахстанское вино, как, в принципе, в целом вино до сих пор. Пьют вино в больших городах больше, чем, конечно, в маленьких городах. Я думаю, что это применимо и к любой другой стране. Россия, Украина, ну еще раз, да, страны, которые остались, ну, так называемой семье из 15, точнее, не остались в ней. Это неприменимо Грузии, это неприменимо к Армении, где вино является элементом развития человечества уже, ну, в Грузии официально 8 тысяч винтажей, как они выбрали, да, для себя слоганом, ну, в Армении не меньше, на самом деле, этому тоже есть официальное подтверждение. Поэтому там вино пьют в селе, в маленькой семье, в большой семье, в маленьком городе, в большом дорогом ресторане. А у нас так не происходит. Поэтому как казахстанцы относятся к собственному вину? Если они его любят и знают, и один раз попробовали, не оценить качество хорошего вина невозможно. Даже если ты не обладаешь навыками профессиональной дегустации, у тебя там нет курсов, дипломов и так далее. Главное – любить вино и интересоваться им. Наше вино, наш терруар позволяет производить хорошие качественные продукты. Возвращаясь к вопросу про арбовайн. Это действительно хорошее вино, если коротко?
Я почему задал этот вопрос? Потому что я очень много разговариваю с специалистами винными из Украины, а Украина с точки зрения, ну, как моя страна, я не могу об этом не сказать, с точки зрения виноделия она достаточно сильная, да? Но когда ты разговариваешь с сомелье или с профессионалами винного рынка, оставляя за скобками именно производителей, то они часто делятся на таких две большие группы, грубо говоря, оптимисты и пессимисты. Оптимисты говорят, что там завтра или максимум послезавтра все перейдут на украинское вино, а пессимисты, они примерно говорят, что этого не случится никогда и что там украинскому вину еще расти и расти. Поэтому было, вот мне было интересно услышать вашу точку зрения, как это происходит в Казахстане, потому что и виноделен там меньше, и вина там вроде как производится меньше, и известных марок меньше. Но и с другой стороны, может быть, все-таки и страна не настолько винная, хотя бы с точки зрения, ну, там, традиционной религии, да. Потому что все-таки, наверное, отношение в Казахстане к вину несколько другое, чем в Украине. Ну окей, я вас услышал, хотя ваш ответ для меня был немножко такой, ну, неожиданный, да, то есть чем лучше человек вообще разбирается в вине и любит вино, тем, ну, как бы тем теплее он относится к вину Казахстана, правильно? Хорошо.
Да, я уверена.
Анастасия, расскажите вот про то место, где вы работаете сейчас, и особенно вот мне интересно про те винные события, которые вы проводите, о которых вы уже чуть-чуть упомянули.
У нас небольшая по, наверное, алматинским меркам винотека, но и не маленькая с точки зрения квадратуры. У нас два этажа, у нас есть собственный ресторан, у нас шеф-повар, мой партнер Алекс Неупаковый. И мы проводим очень интересные гастрономические мероприятия, на которые у нас регулярно собирается, ну, полный наш маленький зал. Винотека расположена, еще раз скажу, в торговом центре. Вина представлена, разумеется, практически из всех стран, которые есть в наличии на рынке Казахстана. И, наверное, все-таки основной наш приоритетный момент по сравнению, может быть, с другими какими-то предприятиями виноторгующими в Алмате, у нас очень хорошая команда. Команда, которая любит вино, которая любит своего гостя. И мы открыты, мы меняемся с тенденциями мирового рынка и желаниями гостей. Поэтому у нас хорошо. Вот. Я очень люблю нашу площадку. Мы ее открыли вместе практически всей одной командой.
Расскажите вот про события. Вы мне говорили, что они настолько популярны, что иногда и люди не попадают, а в очередь становятся.
У нас небольшой винный зал, если, не знаю, хотите, если это возможно, записи будет, можем подняться, могу показать. За такой плотной портьерой, немножко такая на театрального толка, там есть экран, там мы выставляем общий стол. И обычно это винные дегустации с гастрономическим сопровождением, когда каждое вино подобрано к определенному блюду, либо наоборот, блюдо подбирается к вину, это и есть наша парная работа с шеф-поваром. Ну, и это очень нравится нашим гостям. Вот. Конечно, бывают дегустации без закусок, а бывают просто гастроужины, да, когда это, ну, очень красиво, это весь сервис, это красивая подача, это сомелье, который рассказывает о каждом вине. Вот. Ну, и ребята у нас очень грамотные ковисты, вот, поэтому к нам приятно прийти. Еще раз говорю, и на это очень хорошее.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Насколько у вас в Алма-Ате есть вот большая конкуренция по таким мероприятиям?
По мероприятиям, пожалуй, небольшая. Ну, позволю себе сказать, что именно такие винные вечера, наверное, никто не проводит. Именно с таким наполнением, как мы, вот с таким предложением для гостя. А в целом, где можно выпить вина и где проводится вообще дегустация, в городе мест немало, достаточно. В Алма-Ате, ну, если немного винотек, то можно сказать, что немало.
А если вот, если говорить про, ну, там, условно говоря, сколько, ну, я понимаю, что, может быть, точную цифру вы не назовете, но хотя бы примерно вот, по ощущениям. Сколько винных событий в неделю конкретно, ну, в формате а-ля дегустация в разных, так сказать, ее выражениях проходит в неделю в Алма-Ате?
Ну, как минимум пару могу назвать сразу на вскидку. Это наша винотека и еще одно винное место, где тоже в этот же день у них проходит дегустация из портфеля только, который привозит эта компания. То есть винотека принадлежит им торговой компании, поэтому вина у них, соответственно, на полке только собственные. В отличие от наших. Ну и зависит, наверное, еще разные недели. Бывают и 3-4 мероприятия. Бывает, кто-то приезжает. Бывает конкурс сомелье вот на прошлой неделе прошел в Казахстане. Бывает, кто-то приезжает из российских спикеров, и тогда это тоже что-то интересное, безусловно, и в Астане. Вот по крепкому алкоголю недавно, например, приезжал Григорий Шаламов, очень интересно было. Так что, ну, не скучаем, скажем так. Хотелось бы больше.
Ну, то есть, если не говорить там, о формате именно ваш, а говорить там в целом о мероприятиях, то рынок такой динамичный, да. Есть конкуренция, есть, в общем-то, выбор и так далее.
Да, так было бы сказать верно. И именно сейчас, вот этот год-полтора после, нехорошее это слово, пандемия, но оно сразу одним словом обозначается, что произошло со всеми, то сейчас эта динамика наблюдается особенно активно.
Можете ли вы описать, вот как менялась гастрономическая и винная культура, ну там за последние, условно говоря, не знаю, может быть лет 10, может быть больше. Ну вот давайте мы возьмем с такого периода, как вы начали писать про вино в вашем журнале, и вот до сегодняшнего дня. Что изменилось в Казахстане как в стране, которая пьет вино, и у потребителя?
Ну, немного гастрономия все-таки отдельно меняется, а вино к ней присоединяется в нашей стране, скажем так, да, то есть мировые тренды, фьюжн, различные национальные кухни, да, там есть стран ливанской кухни, например, без ливанских вин, да, открылся. Ну, то есть вот такие вот вещи интересные происходят. Там нет, например, некоторых национальных кухонь, как армянская та же, да, есть узбекская, но там нет вина. Поэтому, ну, вот такой вот некий диссонанс наблюдать можно до сих пор. Есть рестораны, где прекрасная винная карта и отличное гастрономическое предложение. Как меняется винный рынок в зависимости от времени? Ну, наверное, все-таки еще раз вернусь к тому, что чем больше люди путешествуют и больше пьют вина везде, тем больше предложения винного они могут найти здесь, в местных ресторанах. Ну, то есть, если вернемся к условному определению пиногриджо, ну, мы, я думаю, что проехали уже этот этап развития, когда пиногриджо по бокалам было везде. Хорошо, точнее могу сказать о гостях в нашей винотеке, да, то есть этим летом у нас было очень популярно альбариньо, например, да, наверное, это прям популярность, вот, наверное, пришла еще с прошлого сезона даже. вердеха, да, то есть мы уже говорим об автохтонах.
Поэтому... Все наши сорта, я имею в виду испанские. Но мы тут тоже в основном выбираем между вердехо и альбарио. Ну, я имею в виду в абсолютно обычном ресторане, там, ну, простом. Если говорить про белые, то эти два тебе предложат в обязательном порядке.
Что касается красных вин, наверное, вот здесь тоже интересно. В Казахстане в целом, ну, в процентном каком-то соотношении, люди больше любят красное вино, потому что собственная кухня мясная, мучная, ну, и овощная с не то что предпочтением, а с приоритетом в картофельном, да, исполнении. А мука, картофель, мясо, понятно, да, что это все-таки очевидный выбор в сторону красного вина. И такие красные, тяжелые, мощные вина, вот, наверное, с этого начинался винный рынок, точнее, винные предпочтения гостей ресторана. А сейчас уже это легкие вина, это пино нуар, это гаме, да, с которыми знакомы многие хорошие развитые потребители вина, да, ну, хорошие развитые гости. Вот. И сезонное предложение по вину, да, легкое красное, жаркий день, охлаждение красного вина. Вот эти моменты уже многие гости знают. Ну, по крайней мере, наши гости знают точно, потому что мы сами это все соблюдаем и предлагаем гостям.
Есть ли какая-то винная мода? Вот там, условно говоря, в прошлом году или там в прошлом сезоне было модно вот это, а вот сейчас модно вот это. Вот вы наблюдаете по тому, что спрашивают гости, что вот, вот что-то там растет и становится модным?
Ну, есть, наверное, интерес к игристам, к различного рода, да, он очевиден, от традиционного метода до там, метода Шарма, хороший, пусть, опять же, скажу, уже хорошо в этом разбираются, повторюсь, пятнаты, не могу назвать это прям трендом, но спрашивают, да, что это такое, хотят попробовать. Сидр, растет категория, представлены сидр на полках, ну и, пожалуй, из винной моды все-таки автохтоны, да, все-таки что-то интересное пробуют люди на дегустациях. У нас где-то в другом месте приезжают из поездок, и эти же вина потом ищут на полку. Но остается...
Ну, то, что вы... Да, я просто хотел заметить, что то, что вы перечислили, это, в принципе, ну, признаки достаточно зрелого рынка. И пятнатые, и легкие вина, и автохтоны. То есть это люди, которые разбираются в вопросе.
Ну, я, видимо, общаюсь с такими гостями преимущественно, потому что работаю в винотеке, где работаю как шеф-сомелье, да, и сама на своих же дегустациях стараюсь развивать это с гостями. Но в целом, наверное, нет. Казахстанский винный рынок слишком развитым я бы не назвала. Хотя виноторговые компании некоторые обладают прекрасным портфелем. Прекрасным. А любую компанию, которую я сейчас назову, это будет, конечно, реклама своего рода, но не исходя из этого, а просто из восхищения наличием в портфеле, такие компании на рынке есть. Вот они привозят интересные вещи там, где собственники компании либо управляющие, все расскажу, сами разбирают прекрасное мнение. Однако остаются тренды старого времени, старого режима винного, это супер тостана, всегда популярна в Алмате, в Астане, то есть среди гостей, которые обладают, там, например, винным холодильником, может быть, дома, или любят пить хорошее, дорогое вино, это всегда супер тостана и бордо. Вот. А вот что касается моего любимого пьемонта, например, искренне и горячо любимого, я не могу сказать, что большинство гостей разделяют эту любовь.
Да, интересно. Ну, это же два таких гранда, супер Тоскана и Бордо.
Бургундия. Которые... Бургундия, опять же, наличие в некоторых портфелях очень радует. То есть у нас есть многие из гран-при Бордо, представленные на рынке.
Вот, многие говорят про Казахстан, что это страна, по большому счету, двух городов или двух столиц, и что то, что происходит в этих двух городах, не только в винном смысле, но и в любом другом смысле, и то, что происходит как бы в остальной части страны, что это, мол, две очень-очень большие разницы. Можете ли вы нам ну, как-то прокомментировать это утверждение и рассказать, есть ли разница в каких-то винных предпочтениях, в том, как, какой потребитель, ну, например, между Астаной, Алматой и вот остальной частью Казахстана?
Это правда? К сожалению или к радости, это данность, это факт. Да, Алмата и Астана – это два наиболее развитых региона даже, а не только города, юг и север. Но развиваются и другие города, Актау, Атырау, Караганда очень хорошо показывает развитие, в том числе винного рынка. Однако разница в предпочтениях есть, и если в Алматы будем считать, что я сказала только что до этого, да, о предпочтениях гостей нашей винотеки даже, и, ну, я думаю, что они отражаются все равно на тенденции всего рынка города. В Астане традиционно предпочитают вот насыщенные красные вина, как я вам говорила, и крепкий алкоголь там тоже очень популярен. Это север, это холодные зимы, это город бизнеса. Вот, поэтому хороший коньяк, хороший виски там в уважении, в почете, не то чтобы до сих пор, а всегда, и я думаю, что это будет неизменно. Вот, винотеки в Астане есть, открываются довольно активно сейчас, но в основном это все ребята алматинцы, да, как управляющий, как и Смилек, куда переехал, либо, что было до событий, посмотрим, как будет дальше. Февраля этого года некоторые российские компании тоже открыли свои представительства в ресторанах публик.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску. А вот я другое хотел спросить, но раз вы об этом упомянули, они сейчас какое-то... Вообще вот такие миграционные процессы и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения населения, потому что я понимаю, что очень много заезжает сейчас в Казахстан, и, может быть, с надеждами на то, что они там останутся. Это уже как-то ощущается на рынке? Это как-то рынок меняет? Или пока что это только какие-то первые ласточки, и посмотрим, куда она пойдет?
Ну, первые ласточки, так скажем, ощущаются уже небольшой стаей. Да, это есть. Оно на самом деле происходит. Это миграция в силу всем известных причин. А как это повлияет на рынок, наверное, еще рано говорить, потому как вот этому всему миграционному периоду всего пару месяцев, не более. Посмотрим, но ребята, коллеги, да, многие переехали из России сюда временно или транзитом. Время покажет. Сложное время, надо понимать, и я думаю, что надо поддерживать людей по мере возможности.
То есть пока не очень понятно, как это повлияет на винный рынок Казахстана. То есть будут ли там, условно говоря, покупки иностранцами каких-то серьезных компаний казахстанских, или будет, например, какое-то возрастание конкуренции на поле сомелье или что-то в этом роде. То есть пока еще, вот по вашему такому осторожному довольно ответу, я делаю вывод, что, наверное, рано еще судить, да?
У меня немножко прерывается звук сейчас и застывала картинка, как вот до этого мы с вами говорили, да, когда техническую проверку проводили. А если вы говорите о конкуренции в среде сомелье, да, безусловно, она будет, да, это повлияет, но я думаю, что повлияет в лучшей степени, потому что ребята, те, кто приезжают с хорошим бэкграундом, с опытом работы на российском рынке, они эту конкуренцию, ну, скажем так, улучшат, да. Посмотрим, как это будет. Действительно, рано говорить, поэтому и ответ осторожно. Что касается, если я услышала правильно, но даже если неправильно, по присутствию брендов на полке, пока об этом речь не идет. То есть, если вы говорили о виноторговых компаниях из России, было много запросов, что касается провоза или завоза вин через нашу территорию, да, через нашу таможню. Но, насколько я знаю, пока это не осуществлялось. Угу.
Спасибо, Анастасия. Я думаю, что мы можем уже двигаться больше к окончанию этого интервью. Последний вопрос, или из череды самых последних, тоже более-менее традиционный. Как вы видите прогноз развития рынка, в данном случае рынка Казахстана, именно винного рынка, на ближайший какой-то обозримый период, может быть, 5 лет, может быть, больше. То есть в какую сторону вам кажется он будет идти, что будет происходить яркого, интересного?
Вы достаточно серьезные вопросы задаете. Это уже сопряжено с аналитикой, наверное, не только винного рынка, но и рынка Казахстана в целом. Во многом это будет зависеть от политики нашего государства. Я вам скажу даже как журналист больше, а не как сомелье. Как сомелье, конечно, я люблю свою работу, я обожаю вино, я очень люблю гостей, и мы, все мои коллеги, будем делать все, что для того, чтобы рынок развивался. Хотелось бы ответить позитивно, мы будем развиваться и активно расти. Но то, что происходит в мире, то, что происходит с границами, с различными санкциями стран-партнеров, просто экономических партнеров, не хочется очень пытаться аккуратно, да, не уйти в политические какие-то дебаты. Казахстан очень мудрое, молодое достаточно государство. И я думаю, что мы будем жить в мире и согласии внутри своей страны и с другими странами. Поэтому хотелось бы думать, я искренне в это верю, что моя страна будет развиваться.
Анастасия, вы просто политик.
Я алматинка, я здесь родилась.
С каждой минутой ваши ответы все более и более дипломатичными становятся. Последний вопрос. Ваше будущее. Как вы его видите? В какую сторону вы собираетесь как профессионал развиваться? Какие цели перед собой ставите? Здесь можно максимально не дипломатично. Это не про политику, это не про геополитику, это не про правительство.
Мне бы хотелось жить в своей стране, хотя варианты попробовать и поехать поработать в другие страны я тоже рассматриваю. Что касается лично, хотелось бы сдать экзамен ASI, да, или в русском эквиваленте, как говорится, ASI, да, это профессиональный международный винный экзамен на английском языке, достаточно сложный, мне бы хотелось его одолеть. Близлежащие планы – это день рождения винотеки, мы будем праздновать 3 года, вот 5 ноября мы будем проводить винный фестиваль, который будем проводить уже в 4-й раз. Это достаточно грандиозное винное событие для нашего города, которое проводит наша небольшая винотека. Поэтому мы к нему активно готовимся уже в работе с партнерами, с организацией различных конкурсов, приглашения диджея, рок-группы и так далее. Да? То есть это работа всей команды, она занимает много времени. Далее, там будет, наверное, ноябрь, есть уже тоже планы на винные мероприятия, потом будет декабрь, это высокий сезон работы любой винотеки, любого сомелье. Да, то есть это продажи, это работа с гостем, опять же, и новогодние какие-то празднества винные. Все это будет. Вот. А еще у меня есть определенная часть жизни, которая с вином мало связана, но она связана напрямую с журналистикой. Я капитан горнолыжной команды, которая входит в состав горнолыжного винного... по привычке говорю, винного, горнолыжного журналистского клуба Казахстана. И у нас на носу свои соревнования, различные встречи с журналистами и участие, надеюсь, в международной встрече в Канаде. Вот эти вопросы мы будем решать в ближайшее время. Поедет ли наша команда в Канаду в марте? Если поедет, то это оформление документов, это программа команды и участие в таком масштабном горнолыжном мероприятии. Международное соревнование журналистов-горнолыжников. Вот. С 2013 года существует наш клуб, да, и каждый год мы ездим на такие соревнования.
Как интересно. Журналист, горнолыжник, винный профессионал. Вот такого в одном флаконе у нас еще не было в нашем эфире, поэтому благодарю вас за то, что вы нас посетили, и за эту интересную такую беседу, и за такое глубокое копание вот и в рынке, и, так сказать, какой-то, может быть, даже немножко философии вина. Вот, я благодарю всех наших зрителей, которые были на этой прямой трансляции. Я, естественно, хочу сказать, что мы эту запись смонтируем в красивом виде и выложим тоже. Вот, ну и зрителям говорю до свидания, трансляцию выключаю.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.